77. Было только половина пятого утра, и до рассвета оставалось еще несколько часов. А что, если вообще не рассветет? Но самый темный день в году еще впереди, подумала Дуня, когда, взяв картонный поднос с тремя кружками кофе, вылезла из машины и почувствовала, как холодный влажный ветер проникает во все маленькие невидимые дырочки в ее пальто. Даже вязаная шапка, которую мама Карстена подарила ей на Рождество и которую она упорно отказывалась носить, не сильно грела. Впереди у парапета набережной она увидела Кьеля Рихтера и Яна Хеска, которые стояли и что-то обсуждали. Они замолчали, как только заметили, что она идет к ним. Не надо быть Эйнштейном, чтобы вычислить, что они обсуждали ее. И теперь, побыв на холоде меньше минуты, она была почти готова согласиться со многими аргументами Хеска и Рихтера, считавшими, что условия хуже некуда. Темнота и холод — одно дело, но в воде было еще хуже. Сильный ветер так вздыбил поверхность, что тяжелые глыбы льда прижались друг к другу, как большие зубы, перемалывающие все на своем пути. К тому же ответственный за порт несколько раз напомнил им, что они должны закончить не позднее 6.
«Какие вы бодрые и веселые!» — сказала Дуня, не получив в ответ даже улыбки. «Кофе?»
Она держала поднос достаточно долго, и они в конце концов заставили себя взять по кружке.
«Как у него дела?»
«А ты сама что думаешь?» — Хеск кивнул в сторону вздыбившейся воды. «У тебя есть желание туда прыгнуть?»
«Нет, но я же не водолаз, и, насколько я вижу, он уже внизу».
«Вниз всегда попадешь».
Хеск попробовал кофе и сжал зубы, чтобы не похвалить. Затрещала рация Рихтера.
«Во всяком случае, машина здесь. Прием». «Попробую открыть дверь и залезть внутрь. Прием», — отозвался Рихтер и отошел в сторону, чтобы ему никто не мешал.
Дуня отпила кофе и посмотрела через парапет на черную ледяную жижу, но не смогла разглядеть ни пузырьков, поднимающихся к поверхности, ни светопрожектора, который водолаз наверняка забрал с собой. Она посмотрела на акваторию порта и на катера, стоящие на якоре у противоположной набережной, и еще дальше в сторону задней стороны замка Кронборг, последнего форпоста на востоке. Во всяком случае, так она обычно чувствовала, когда смотрела на пролив и видела Швецию, возвышающуюся на другом берегу. Конечно, соседняя страна официально является нейтральной, и, без сомнения, шведы гораздо больше тяготеют к западным базовым ценностям. Но в них всегда присутствовал восточноевропейский дух со всеми их правилами, алкогольной монополией Систембулаг и тому подобным. Так она считала раньше. Теперь у нее возникло совсем другое чувство. Словно они не безнадежно отставали, а намного их опережали. Дуня не знала, с чем связано это чувство. То ли со встречей с сотрудницей полиции Стокгольма на последнем сроке беременности, то ли с тем, что несколько дней назад она впервые за долгое время побывала в этой стране. Она была уверена только в одном. Несмотря на события в Чевлинге, у нее возникло сильное желание поехать туда снова. Дуня повернулась к Хеску и спросила его, понравился ли ему кофе, но сразу же пожалела. Почему она всегда должна прерывать молчание? Хеск со своей стороны не делал ничего, чтобы протянуть руку и разрядить мучительную атмосферу. Наоборот, он выждал, сколько было можно, и только потом пожал плечами и едва заметно кивнул. «Вполне приличный».
«Я рада», — сказала Дуня,
почувствовав, что все больше раздражается. Пока что он и словом не обмолвился о том, как прекратил разговор прямо у нее под духом, когда она находилась в смертельной опасности. К тому же он даже не удосужился отметить, что она была права в отношении вырезанной почки Карен Нойман. Если он думает, что ему удастся промолчать об этом, то ошибается.
«Потом я собираюсь заглянуть к Педерсену и узнать, что он думает о пропавшей почке», — сказала она, делая акцент на двух последних словах.
«Окей».
Хеск пил кофе, глядя в никуда.
«Окей. Это все, что он мог сказать?» «И что ты об этом думаешь? Ты же был не совсем за, чтобы он осмотрел ее еще раз. Но, к счастью, я настояла».
Она пожалела о последних словах, но было поздно. Хеск пожал плечами.
«Насколько я могу судить, это не говорит ни за Вилумсена, ни против него».
«Правда?»
«Да, я бы не придавал этому большого значения».
«Ни в одном из предыдущих случаев он не вырезал ни единого органа».
Дуня приблизилась к коллеге на шаг.
«Насиловал, мучил и расчленял. Вот что он делал. Но когда тела находили, все было на месте? В данном случае у одной жертвы нет почки, а у другой части грудной клетки. Какого черта ты можешь утверждать, что мы не должны придавать этому большого значения?»
«Это всего лишь означает, что он не повторяется. Как я понял, у него такая фишка. Раньше он натравливал на свои жертвы собаку, которая их раздирала. Теперь он берет трофей. В следующий раз он, может, перемелет их и разбросает на лужайке, как удобрение».
Хеск засмеялся и допил кофе. Дуня прекрасно осознавала, что он просто берет ее на живца, и ей ни за что не надо поддаваться. Но она ничего не могла с собой поделать.
«Послушайте, мне кажется, ему больше нет никакого смысла там находиться», — закричал Рихтер, и Дуня обернулась. «В машине явно ничего нет». «Да кто б сомневался», — сказал Хеск и покачал головой.
«Окей, пусть он только снимет номерные знаки».
«Уже снял. HXN-674. Шведские, как мы и подозревали».
Дуня подняла большой палец вверх и выдавила из себя улыбку, после чего опять повернулась к Хеску и сбросила маску.
«Ты ведь не относишься к этому серьезно. Для тебя это всего лишь дурацкая игра, где ты можешь позволить себе вести себя так, как тебе вздумается».
Хеск покачал головой.
«Да, признайся. Ты как проклятая злая баба тратишь всю свою энергию на то, чтобы саботировать и говниться. Тебе полностью наплевать, что преступник по-прежнему на свободе».
«Нет, Дуня, это не так».
«Нет? А сколько еще нужно жертв, чтобы ты очнулся? 3? 10?»
«Нисколько. Больше не будет никаких жертв, поскольку кое-кто проткнул ему и легкие, и сердце».
«Но это же не Дуня.
Это был он, хорошо? Никто, я имею в виду весь наш чертов отдел, не верит в твое привидение. Кроме тебя, разумеется. Все остальные не сомневаются, что это Вилумсен. Мы сейчас стоим здесь и замерзаем с головы до пят только потому, что Слейзнер считает тебя сексуальной и мечтает вскочить на тебя».
Она поняла, что натворила, только когда услышала звук. Но было слишком поздно. Дело уже сделано. Она возникла словно из ниоткуда на бешеной скорости. А поскольку все произошло спонтанно, это удивило ее в той же степени, что и Хеска. Но не это было самым страшным. Ее ладонь на его щеке. Пошла кровь, и щека покраснела. Взгляды, сказавшие все. Самое худшее, что он был прав.